Вы слушаете «Спутник Молдова».
Итак, сейчас у нас в гостях, как я и обещал, декан факультета международных отношений университета имени Константина Стеи Павел Медейган. Мы обсудим с ним последние политические события. Здравствуйте, господин Медейган.
Добрый день.
В парламенте сегодня подписано требование об отставке правительства Филиппа. Документ был подписан 37 депутатами из фракций ПСРМ, ЛДПМ и ПКРМ в связи с заслушанными в парламенте решением правительства о возврате украденного властями миллиарда за счет населения. Так это трактуется в этом документе, в этом требовании. На ваш взгляд, каково будущее требования отставки? Это ведь стало своего рода ритуалом, вот эти вот требования об отставке правительства Филиппа.
Ну, конечно, заслуживает отставки. Ведь такую ношу и такой долг, причем правительство, это же важнейший вопрос на ближайшие 10-15 лет. Он взял таким постановлением своим, это вообще компетенция парламента. Они идут по тем же граблям, по которым шли правительство Лянка со своими секретными ордонансами и так далее. И до чего дошли? Ну, до чего народ довели и страну? Поэтому вот этот шаг, он неправильный, он антиконституционный. И то, что поставили вопрос об отставке, он правомерный, нарушает закон. И в то время, когда уголовные дела или уголовные дела продвигаются медленно или вообще не продвигаются, возврат украденного миллиарда – это кот наплакал. Да? Кот наплакал, это даже десятая часть. И эти быстро смывают все эти долги за счет народа. Ну как же вот так, ребята, почему вы так не любите этот народ? Почему вы так не любите наш народ, демократы и всякие прочие там? Поэтому это, конечно, правильно, я бы тоже за это. Но, к сожалению, не пройдет, потому что им не хватит голосов. Потому что вот эта компания из 14 депутатов, это вообще непонятно, это... к какому берегу примкнули.
Ну, то есть мы видим тоже, ПСРМ, ЛДПМ, ПКРМ, опять-таки немного...
Да, но я хотел бы только один вопрос. Ребята, закончится срок полномочий в парламенте. Вы как перед людьми, перед гражданами будете смотреть в глаза сверху донизу? Ведь же это тяжелейшее бремя на людей безвинных. Надо было сначала разобраться, кто украл, вернуть часть за счет ихнего имущества, потому что там очень много фирм, мы уже более-менее видим там все эти транзакции и так далее. Все директора, главные бухгалтера, все должны быть по уголовным делам с конфискацией ихнего имущества. Далее, если это был сговор, значит, само правительство участник этой преступной операции.
То есть они сами расследуют свои, получается, не, какие-то вещи.
Мы можем поставить вопрос, что это сделка. А именно какая сделка? Что постановление правительства о даче государственной гарантии Национальному банку, надо ее отменить как незаконное, как часть преступной операции, как часть преступной схемы. И тогда сказать Нацбанку, ребята, бай-бай. Вот эта гарантия отменяется. Они были в сговоре преступном наказывать всех, которые... Вот мы только сейчас, Платон и остальные потихоньку, мы дойдем до того времени, когда будет установлено, не исключая, что в этой схеме многие знали. Ну, давайте вспомним Артура Германа, который сказал, ребята, нехорошо это. То, что вы делаете на БЕМ, этими акциями и так далее, это неправильно, незаконно и не в интересах государства, а в ущерб. То есть нашелся человек, все ж таки. Кстати, его не слышно и не видно. Он в самом деле за интересы государства. Вот его выгнали. Специалист, который без дела. Вот в Молдове.
Ну, к нему тоже возникают какие-то вопросы, что-то пишут по нему. То есть огромное количество информации разной.
Так, ребята, ну, давайте создадим компетентную комиссию, не только наши из этих партий, а независимые эксперты, и выскажутся, правильно сделал Артур Герман или нет, правильно тот, правильно правительство ли. Вот пришли банкиры и сказали, ой, образовалась дырка там где-то. Ребята, а кто взял деньги? И за счет чего образовалась дырка? Давайте уголовное дело. Выясним, из-за чего дырка. найдем эти, которые взяли кредиты и не вернули. С чего вдруг Нацбанк должен спасать тех, которые ограбили банк или банки? С какого бодуна? Поэтому я считаю, что здесь и правительство, и другие лица, которые причастны к этому, они этого не хотят. Не хотят. И только один единственный путь. Единственный. Смена власти. Это будет 18-й год, потому что мы говорим о законных методах, путем выборов, да, я не за революции, не всякие перевороты. А избрание президента, который будет болеть за интересы народа и государства, был бы, пожалуй, первый шаг. Дай Бог.
Но все же вот тут возникает вопрос. Оппозиция, да, выдвигает эти вотумы недоверия, как вы сейчас отметили, господин Мендриган, справедливо в данном случае, вот по отношению к этим средствам, выведенным из республики. Но все-таки, как на ваш взгляд, у оппозиции должна быть четкая повестка дня, да, мы видим... Они выдвигают этот вотум недоверия, заранее зная, что он не пройдет, и за этим, собственно говоря, ничего другого не следует, никаких конкретных действий дальнейших, плана никакого нету. Как вы прокомментируете вот эту патовую ситуацию
может
с оппозицией?
Быть, давайте, да, разберемся. Может быть, это что-то предвыборное тоже?
Нет, или это предвыборный пиар?
У меня к оппозиции нет вопросов. Не они руководят страной. Чем? Они должны предложить. Ну, дайте им власть, они предложат. У меня есть претензии к власти, я им плачу налоги, я им плачу зарплату, да, оппозиция, она пытается хоть что-то как-то делать. У нас оппозиция проигнорирована, и не только этот состав парламента, почти всегда. Они могут говорить идеальные вещи, правильные, но у нас молдавский менталитет, он полупримитивный такой, да, ну, обывательский и периферийный. Мы была, есть и будем периферия. Что раз это предложение идет от оппозиции, она со старта уже она непригодна, да. Поэтому, когда вот оппозиция должна предложить, да ничего не должна предложить. Роль оппозиции, да, критиковать, указать уязвимые места. И по возможности, это не ее функция рулить страною, да, она выдвигает какие-то законопроекты, да, но она заранее знает, что это проект или предложение обречены. Ну, обречены, у нас практика есть, они предложили более 100 проектов. Поэтому они почему это делают? Потому что по процедуре, когда есть процедура вотума недоверия, то премьер-министр, он обязан прийти в парламент, да, процедура, потому что он вообще не приходит. Министры не приходят в парламент, они каких-то замов посылают. У нас издевательское отношение вообще к парламенту. Это государственная наша власть. Это мы, народ, доверили власть кому? Парламенту. Не Конституционному суду, не правительству, не какому-то, а парламенту, да? И они даже не приходят в парламент. Поэтому это единственная возможность, чтобы появился премьер-министр, и ему задали вопросы. Вот для чего это делается, чтобы он просто появился. А так, если они бы это не сделали, все проглотнули, и все, пошло-поехали. Но мы же знаем, почему это сделано. Потому что вот пришел ФМИ, и опять европейцы на те же грабли. Те же грабли, которые были перед подписанием этого соглашения с Европой, да? Значит, наши не готовы, соглашение не читали. Сказали сначала, что нет у нас переводчиков, да, вот перевести надо 900 с чем-то, нет переводчиков. Но...
Проблема самая первая возникла.
Да вы что, ребята, в Европе по каким-то мелочным вопросам делают референдум, Англия провела референдум, так и так, а у нас такой важнейший для ближайшей, для перспективы страны, раз, два, три, там и не читают даже, что подписывают.
Подписали, не читают.
Вот это есть издевательство над парламентской деятельностью. Мы парламентская республика все-таки. Поэтому не надо сейчас ждать от оппозиции, что они должны там что-то предложить. Ну, что предложить, если никто их не слушает? Поэтому единственное, что осталось, пригласить премьер-министра, говорит, ну что ж, объяснитесь, ребята, как это так? Воров не ищут и нашли, деньги не возвращаются, ничего не вернули, а вы одним махом хотите на этот и так бедный, беднейший народ в Европе, вы еще вот это хамут на шею, с какого бодуна? Вы почему издеваетесь? Поэтому Я думаю, что это будет большой резонанс, тем более, что перед выборами, но у правительства Филиппа не было другого выхода, потому что европейцы деньги не дадут, ФМИ не дадут, и я удивлен, что сейчас даже не дают, хотя все эти обещания, якобы какой-то путь, какой-то файди, паркурс, да, да, все это чепуха, потому что были какие-то изменения в законах, но они совершенно пока не дали никаких результатов, и люди не ощущают, поэтому они сделали лишь бы, чтобы получили какие-то бабки сейчас к осени, и удержаться еще у власти, и ничего более.
Павел, как объяснить тот факт, что у нас получается так, из того, что получается, из того, что происходит, что власть как бы ощущает, что можно делать, в принципе, все с народом, и за это ничего не будет? Вот, может быть, нужен какой-то международный жандарм, или как это объяснить, если вот
да нет.
Не складываются отношения у народа с властью?
Да нет, но надо читать Джорджа Фридмана. Да, американец, с которым я во многом согласен, он четко сказал: ребята, все этот проект шести стран, это проект, который Молдова, и мы якобы впереди, потому что только мы подписали, и только
Восточное партнерство.
Без вызова, да, восточное партнерство. Он сказал: ребята, это первое. Чтобы иметь более-менее спокойную зону возле Европы, да, первое. И второе, расширение рынка. О никакой европейской интеграции не шла речь, не идет. И еще итальянский премьер Романо Проди в 2003 году, он был комиссаром, сказал: ребята, Молдова никогда не будет в Европейском Союзе. И мы тут же спали: как, чего? Так вот она. И все чиновники европейские говорят: ребята, успокойтесь, оставьте эту фишку, займитесь укреплением государства, экономических потенциала, трудоустройствами и так далее. Занимайтесь вашими внутренними проблемами. Второе. Налаживайте хорошие экономические отношения с вашими традиционными партнерами Российской Федерации, Беларусь, Казахстан. Им просто в лицо. А они все это не способны. Ну, не способны. И начинает вот этот товар. У нас единственный товар, который есть, мы хотим его продавать, но он не покупается. Антироссийская риторика. Там уже занято, там уже Украина. А мы начинаем танки, жманки, что-то такое.
Но мы не так преуспели в этом еще, мне кажется.
Это не интересно уже, это не товар.
Почему же этот товар народу продают? Де юре нас представляют страной, которая претендует на членство в ЕС, а де-факто, вот как вы уже подчеркнули, сделали буферную зону. Почему народ, некоторые наши граждане еще клюют на этот товар, собственно говоря, образно не говоря, покупают его и...
Не клюют. Просто страна живет в страхе. Люди, я как адвокат, люди беззащитны совершенно, но некому у нас пойти жаловаться, потому что вся концентрация власти в одних руках. Полиция, прокуратура, суды, всякие контролирующие органы. Вот есть концентрация. Вот чем отличается демократическое государство от недемократического? Первое – разделение властей. А у нас нету разделения властей. Второе –
формально существует. Формально.
Ну, что нам формально? Вот он спросил про человека в Молдове, как он ощущает. Ему не надо формально, ему надо с самого утра ощутил. Он идет в прокуратуру, и разбирается, идет в суд, выносит по закону решение. Вот ему что надо. Вот это называется разделение властей. Если власть нарушила закон, суд должен сказать: вы нарушили. Это у нас-то не происходит, и мы видим все сконцентрировано в одних руках. Нету доверия у народа. Поэтому, когда что, да, народ что-то, да, он в страхе живет, этот народ. Если там еще несколько человек, которые пытаются что-то сказать где-то на радио у вас или на телевидении, то они единицы остались. Большая часть махнули и уехали из Молдовы. Говорят, ну что воевать с ветряными мельницами? И вот эта ситуация пока с молчаливого согласия внешних партнеров. Их пока это устраивает. Поэтому пока вот тут цейтнот пока. Цейтнот пока. Пока люди не осознают, что надо взять власть в свои руки и решать свою судьбу, это ничего не произойдет. Пока будет: да, что с ними воевать? Нет. Нет, каждый гражданин должен болеть за свое государство.
Итак, я напоминаю, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня декан факультета международных отношений университета имени Константина Стеи Павел Медриган и мой коллега Андрей Петрики. Мы обсуждаем последние политические события. Павел, вот вы сказали в начале нашей беседы, что вы удивляетесь, как наши власти не любят народ. Но вот я подумал, может быть, как-то все-таки любовь сложно прописать где-то в законах, а может быть, они должны больше любить ощущение, что они на свободе? Ощущение того, что они могут успешно работать на благо населения и поэтому ощущать себя также свободными и счастливыми людьми, или нет? Или у нас это не получается в стране?
Давайте я поправлюсь. Не любить, а уважать хотя бы. Да, любовь — это слишком. А уважать — это что значит? Это надо принимать решения в интересах государства и в интересах народа. Это очень просто. Смотрите, наши избранники и власть в территории почти не бывают. Они боятся людей в территории, потому что села вымирают, люди убегают. Вот у меня студенты, которые закончили этой весной, да, летом, 80% уехало. И когда еще слышат, нам еще миллиард вернуть? А к черту нам это нужно? Зачем? Кто-то ворует, и мы будем пахать? Так мы уедем. Конечно, они не с радостью едут. Там едут в никуда. Иногда не знают, чем будут заниматься. Есть родители, здесь остаются. Но такие условия созданы, поэтому он говорит, а любовь, не любовь? Какой к черту любовь, когда кругом режут? Вот и сейчас в этом пакете идут опять всякие сокращения, финансирования и так далее. Капитальные инвестиции давно уже годили, полтора срезали. Ну как жить в этой стране? Как этот народ должен среагировать? Ну какое это уважение к народу? Поэтому создается впечатление, что их устраивает, чтобы здесь какие-то 5-10% люди на Поршах, которые катались и на машинах, и еще процентов 10-15 обслуживающий персонал.
Остальные могут
уехать, убираться. Ребята, нет проблем. Следующий период будет продажа земель. Вы здесь вообще не нужны,
иностранцам,
ребята.
Иностранцам, да?
Да, конечно. А румынам как это все навязали? ФМИ приходит, он как бог. ФМИ как бог. Причем приезжает какой-то чиновник, это там бюрократик средней руки. И все стоят перед ним. Что президент, что председатель парламента, что премьер-министр приходит перед этим чиновником. Это называется воля народа, это называется демократия.
Скажите, а продажа земли, это всегда плохо, разве, на ваш взгляд, или нет? Или все-таки в каких-то ситуациях это могло бы и помочь нашей стране в данном случае?
Ну, надо разобраться. У нас, вообще-то, в городах уже нет этой проблемы под строительством. Но у нас два богатства в Республике Молдова. Первая — земля черноземная, да, это одно. И еще человеческий ресурс, который был, но он уже исчерпает.
Ну, его практически уже, тех квалифицированных кадров уже практически не осталось.
Была бы другая политика, они бы как-то, может, часть вернулась, часто. Но давайте мы избавимся от этого богатства. Что нам остается? Второе. Давайте посмотрим на шаг вперед, не как программа ПМЭНТ. Посмотрите, как бездарно провели эту программу ПМЭНТ, и уже все признают. Просто подсунули бабки, и все... У нас все чиновники молдавские жадные. Вот одна из характерных черт наших чиновников – жадность и продажность.
Они эти черты свои получают, становясь чиновниками, или люди с такими качествами могут только стать чиновниками у нас?
Да нет, есть некоторые качества, которые по рождению. Просто есть условия, и их можно проявить. Или нет? Вот в советское время жадность и остальное можно было пресечь, потому что был коллектив, был профсоюз, был комсомол, поэтому все эти выходки, и был и контроль еще.
Но не было такого масштаба коррупции в любом случае.
Потому что не допускали, еще раз говорю, есть механизм государственного регулирования. Каждый должен сделать свою работу. И за предательство государственных интересов привлекали к ответственности. Да, вплоть до того, что называли их врагами народа. А сейчас, если ему какие-то 10-15% от какой-то сделки, он может закрывать глаза и подписывать что угодно. Ну, примеры по нашим землям в муниципе Кишинев. У нас уже исчезают парки, по большому счету. Появляется, непонятно, берет разрешение на какой-то домик, а там уже 2-3 дома. Это что значит? Вот вам пример. Но я возвращаюсь к вашему вопросу. Если будет такое, чтобы продавать земли, все, это у нас будет рабство. Потому что за год, даже полгода, только ждут, чтобы купить наши земли. Ждут китайцы, ждут Израиль. Вы понимаете, как там интенсивное сельское хозяйство в Израиле, но у них нет земель.
Целая очередь
в Израиле. Ну, она на жизни простых людей. Есть... Это скажется или нет? Каким образом? Вот на их. Например, человек работает на своей земле, у него нет никаких доходов. Поедут израильтяне, допустим, он будет получать неплохую зарплату.
Чтобы вам дать ответ, я вам просто одной фразой. А вы как думаете, пролетариям легко на селе?
Ну, естественно, нет.
О, они останутся пролетариями. Ведь на селе он остается с этим клочком. Не этот гектар. А у него вокруг дома, да, 6, 8, 10
да, сотки эти свои.
И все, работы нет, потому что те, которые приедут, они уже есть эксперимент под Бейсом и так далее, приезжают с техникой. Там все механизировано, автоматизировано. Там несколько комбайнов и техника может обрабатывать десятки тысяч гектаров. Им наших людей не нужны. Во-первых, наши люди не умеют работать на этих комбайнах, машинах и так далее, потому что там компьютер кругом, да? Наши люди потеряли квалификацию. Они могли в колхозе как-то что-то, да, производительность труда. Во-вторых, они начнут обрабатывать такие культуры, не то, которые нам нужно, а которые им надо. Это сырье, это для лекарств и так далее, и так далее. Вот эти плантации новые, сады и так далее, там совершенно механизировано. И мы очутимся пролетариями на селе. Мы в Молдове пролетарии на селе. Вы понимаете, социальный эффект, когда человек не работает и негде ему работать. Надо вот это посмотреть. А иначе, а мы чем будем заниматься в Молдове? Чё, приедут чужие, они будут в свои порядки, да? Это транснациональные корпорации появятся. А мы кто будем в стране? Мы будем рабы в нашей стране. Поэтому, если пойти по другому пути...
А вот другой путь. Какой другой путь?
Давайте давайте, сколько угодно. Ну, я не специалист в сельском хозяйстве, но это элементарно. Первое, совместные предприятия. Ребята, у нас есть земля, давайте технологии, семена, будем вместе выращивать, продавать и делить прибыль, да? Второе. Давайте такие программы, чтобы наши ребята, которые зарабатывали какие-то деньги, там, в Италии и так далее, они приезжают, там, 30, 40, 50 тысяч евро, хотят какую-то, но небольшой бизнес, да, надо им помогать. Вроде бы там было что-то 1 плюс 1.
Да, вот да что-то программа. Даже работало иногда,
да, нет,
что-то не густо.
Да вы поговорите с этими ребятами. Они как только начинают появиться, налоговая, пожарники, экология, все появляются как коршуны, и все сдирают с них «дай, дай, дай, дай». И все говорят: «Ребята, ну невозможно работать». Многие бросают и уезжают обратно.
Многие инвесторы ушли, собственно говоря.
Ну, я говорю про наших ребят, которые приехали.
Несколько лет,
инвестор,
да.
Он для чего инвестор приезжает? Ему прибыль нужна, это суть.
Инвестиции. Ну да, инвестор не будет заниматься социальным устройством.
Ему не надо.
Ему для чего это?
Мы говорим о наших ребятах местных, которые возвращаются, поэтому надо вернуться опять, опять собраться, посмотреть и финансирование из наших банков, да. И давайте, в некоторых странах, например, есть первые 3 года никакие налоги, да, кроме медицинского страхования и так далее, это для работников. Дайте им этот каникулы финансовые, да. Второе, ну что это за кредит? 16-18%. Да вы что, ребята, у него какая должна быть рентабельность? Невозможно. Дайте ему, как в Европе, процент, полтора от силы. От силы. Ну, в конце концов, создавайте какой-то государственный агробанк, чтобы было как-то. То есть, если немножко шевельнуть мозгами и было бы желание, да. А у нас есть импортеры. Завез за 10 лей, еще добавил 10, за 20. Вот у него фирма стол, 2 стулья, и у него на Поршах катается, потому что он прибыл налегке. Налегке. И у нас такой ужасный дисбаланс. Мы 2 раза больше импортируем, чем экспортируем. Причем такие же продукты, как у нас. Помидоры, чеснок и всякое прочее. У нас чеснок какой? Китайский. Помидоры турецкие, еще чего-то. Ну как это в Молдове? Поэтому Эти наши чиновники совершенно не занимаются интересами нашего государства. Вот идем по отраслям, да? У нас, очевидно, большой промышленности нет и ни к чему. А вот средняя обрабатывающая, консервная и так далее, у нас есть самое главное – сырье. Вот это сырье, надо ее довести до окончательного продукта и продавать. А для этого все должны заниматься рынками Российской Федерации. Спасибо батьке Лукашенко, что он нас выручил. Ему надо памятник, наверное. Ну, Казахстан...
В Молдове.
Ну, конечно. Я уже сказал, что нас спасло первые кто? Гастарбайтеры. Второе, батька Лукашенко. И третье, наше терпение. Что мы вот терпим из года в год. Вот это... Спасло.
Вы затронули тему терпения, да, вот мы косвенно коснулись того, что миллиард вот этот долларов, тогда это было 14 с лишним миллиардов леев, записали в госдолг, и сейчас на 25 лет выпустят вот эти вот облигации 5% займа. Скажите, с какой целью делается, проводится вот эта вот кампания по этим выпуску этих облигаций? Это какие-то гарантии, чтобы привлечь инвестиции из-за рубежа? Либо с другими целями государство прибегает вот к такому шагу?
Да нет, ну давайте объясним людям, что такое государственные облигации. Да?
Ну мы помним еще советские.
Не-не-не, вот смотрите, это есть бумажка, да, это как вексель. И говорит, ребята, вот эта бумажка стоит 10 лей, да, вы через 3 года вместо 10 лей получите 15. И это государство гарантирует. Потому что это тут интереснее, потому что идешь в банк, там мало гарантий. Банк может там что-то где-то случиться, а под государственную гарантию может меньше процента, но гарантия больше. И вот я даю эту бумажку, и мне сегодня дают деньги какие-то, да, я радуюсь. Так вот этот, который приобрел мои государственные облигации, приходит через 3 года, говорит, слушай, на тебе обратно твою бумажку и дай мне 15 лей вместо 10. Но ему же надо давать эти деньги, откуда их брать? Поэтому, когда вот есть выход, выпустили государственные облигации, ну и что? Нам нужно зарабатывать свои деньги, своя прибыль, а у нас ее нету. Вот посмотрите, конец сентября, а госбюджета вообще еще никто ничего не говорит. Этот проект госбюджета, он должен был быть уже в начале сентября в парламенте, обсуждать, что к чему. Все молчат, потому что бюджет за 2016 год мы утвердили только в июле месяце. Вот в чем у нас дисфункционированность государства и, в первую очередь, исполнительной власти. Поэтому они что, отмазать глаза? Что вот, ребята, мы выпустили, вот какие-то деньги появились, мы закроем там-то, но ведь это все это давать, и ФМИ, кредиты, которые мы берем, надо отдавать, поэтому и убегаете из страны. А зачем нам вернуть эти долги? Но эти хлопцы имеют за рубежом. Да, не хочу называть фамилии, в какие места Румынии и Европы.
Но это в открытых источниках уже все есть.
Они быстро сделали себе отходную, да, нахапывая сколько смогли что-то, и туда смоются. А мы с чем останемся? Поэтому очень важно, чтобы это люди понимали. Ребята, власть, которая не работает в интересах государства, надо сменить. Неизвестно, будет лучше или хуже, но надо дать шанс другим. У нас есть еще толковые ребята, но им надо дать шанс. А как же?
Павел, вот вроде бы есть хорошие новости. Я хотел бы узнать ваше мнение. То, что еще в прошлую пятницу парламент принял закон о сокращении контролирующих органов. Их сокращается количество с 33 до 16. Вот это госконтроль за предприятиями. А плановые проверки в первые 3 года деятельности предприятия будут запрещены. Как вы думаете, это уменьшит вообще коррупцию? И пойдет ли это на пользу нашим деловым людям и бизнесменам? Или это тоже будет какой-то имитационный закон?
Послушайте, у нас столько хороших законов было, и гильотина, помните, там было столько отменено, и прощали долги, и прощали эти взносы социального и так далее, чего только не было.
Чего только не прощали.
А где взрыв, так сказать, где акселерация, где она была? В чем она помогла? Это помогла некоторым, которые знали и воспользовались этим. Значит, кто-то платил добросовестные налоги, кто-то не платил, и вдруг бух, и списали. Поэтому вопрос, а что от этого получило государство? Вроде бы оно, да, вот меньше проверок и так далее, и так далее. Но, послушайте, надо создавать культуру, как в Европе, в других странах. И для бизнесменов, и это ассоциация бизнесменов и так далее, они тоже должны работать. Ребята, заработали 10 лей, отдавайте государству. То есть Богу Богова, а кесарю кесарева. Отдавайте, это должно быть как закон. Это не надо так масса контролирующих и так далее. Да, контроль должен быть, это во всем мире, в первую очередь налоговая. Налоговые. Но надо, чтобы было правило, что, ребята, заработали, надо платить. А у нас по-прежнему в конвертах, а по-прежнему под столом. Ведь у нас менталитет и у наших бизнесменов. Мы ругаем власть. И правильно ругаем. Они должны навести порядок. Но посмотрите, и наши бизнесмены, как всякие схемы придумывают и по ТВА, и по зарплате в конвертах. И чего только там, контрабанда. Ну, посмотрите по статистике, 40% у нас контрабанда. 40. 45% у нас подделка продуктов. Ну, из этих ничего не попадает государству.
А возможно, ведь... это еще и заниженная цифра, это так. Это же не точно.
Я возвращаюсь к тому, что мы ругаем государство, но надо и у наших людей, чтобы изменился менталитет, и чтобы они тоже как-то...
поучаствовали, наверное, ну, в конечно. Своей судьбе и в судьбе государства.
А мы видим, как ходят по-наглому, да, себе там в какие-то районы себе понастроили, машины, что-то такое, кич перед кем-то непонятно. В то время как люди у них на предприятии не получают месяцами зарплату, ужасные условия труда, ни вентиляции, ни воды, холодно. И вот надо поменять всем это, не только власти. Да, ругаем власть, еще раз говорю. Но и наш бизнес-среда тоже должна объединиться, беседовать и с правительством. Ребята, давайте вместе. Потому что ни одно правительство без широкой поддержки деловой сферы людей, вовлекших, это не справится. Это огромный труд, потому что это 25 лет. Каждый попытался решать свои вопросы на таможне, да, по линии партийной, по скумам своим, с нанашом. И каждый старался как побольше себе в карман. Но в обществе должна быть и солидарность. Надо и в социальный фонд там пусто, и в пенсионный фонд там пусто.
То есть зависли мы в эпохе дикого капитализма на 25 лет.
Ну, нам этот ученый из Англии сказал, у нас кумовской феодализм.
Это что-то новое в мировой экономике.
Да, у нас есть феодалы местные, да, и вот у них есть вотчина. И вот они почему все бегом, табунами идут в демократическую партию, да? Стыдно даже, постыдно было. Почему, говорят, ребята, перейдете к нам, вас прокуратура не тронет. Налоговая не тронет, никто вас не тронет. И он почему идет туда? Вместо того, чтобы некоторые в тюрьме сели, да, имею в виду и примара, и всякие прочие, там разбазарили земли, люди недовольны, они переходят в партию, которая у власти, и их уже не трогают, потому что этой партии нужны голоса. И закрывает глаза. Вот до чего мы дожили, к сожалению.
Скажите, Павел, все-таки вы оптимист или пессимист? Потому что иногда вот возникает впечатление, что все пропало. Или все-таки вы думаете, что смена власти, и как-то если она произойдет, конечно, каким-то образом повлияет на наше будущее, на будущее Молдовы?
Я реалист.
То есть хорошо информированный пессимист?
Или ну, я бы сказал по-другому. Я считаю, что при толковом руководстве... при толковом, с вовлечением лиц, пусть даже из-за рубежа кто-то приходит, наши ребята, вот, даже среди этих кандидатов, вот есть там кто-то в Штатах работал, посмотрите на конкурс на директора Нацбанка, там появились много интересных ребят, наши соотечественники, работали во многих международных. Надо мозговой центр создавать, ну и, конечно, нам не повезло по руководителям. Нет у нас Бальцеровича, чтобы сказал, ребята, или Дэн Сяопина. Нам нужна программа 10 лет, да? Каждый год нам надо не менее 10% прирост. За счет чего? Раз, два, три, четыре. И под этим сконцентрировать силы, денежные средства, людей и вовлекать в этот процесс. Вот когда. А у нас что? По ночам принимает правительство присягу, по ночам чего-то где-то как-то, секретные постановления правительства, разве так руководятся страною?
У нас никогда... Мы совы, может быть, просто есть, совы и жаворонки.
Нет, это люди прячутся от народа подальше. Ведь этот же процесс мог быть днем спокойно, в парламенте, да, с критикой был бы, но все равно подняли бы руки, утвердили бы. Ну, к чему такой спектакль? Ну, опять же говорю, неуважение к народам, к людям. Вот самое, что обидное. Поэтому я считаю, что есть возможность, но должен прийти люди, которые болеют за нашу страну. А когда они воруют, прячут деньги, посмотрите, это менталитет мышей, да, грызунов. Что делают грызуны?
Складывают зерно.
Складывает, да. Подальше, да? Ворует и к себе в нору, да? А потом он туда идет и прячется. Вот у нас точно такая же ментальность грызунов. Грабят каждый на своем месте. Хрц-хрц-хрц. Прячут в офшорках или где-то за рубежом, или в какие-то активы. И потом он все. Посмотрите, где наши герои, руководители страны, орденоносные, которые до сих пор. Где они? Все куда-то что-то как-то, да? Взяли каждый, что смог, нести, да?
Да, и как ну, грызуны тоже бывают разные. Бывают грызуны полезные, бывают не очень. Вот в чем дело.
Нет, ментальность у них одинакова. Побольше урвать и спрятать для себя. Вот и все.
Ну, давайте мы закончим, наверное, на этой, может быть, полуоптимистической ноте сегодня. И я напоминаю, что у нас в гостях в студии «Спутник» был сегодня декан факультета международных отношений университета имени Константина Стеи Павел Медыган. Спасибо огромное, Павел. А также мой коллега Андрей Петрик.
Спасибо.